одном из таких гетто, всего 12 метров в ширину, между городской стеной и рвом, зажатые, как в клетке, мои предки, собственно, и начинают. По преданиям, имя моей великой династии происходит от названия «Дом с красной вывеской». Состояние у нас очень незначительное, образ жизни крайне скромный. Основатель нашей фамилии, например, имеет всего 1000 флоринов стартового капитала. Это более чем незначительная сумма, если сравнить ее с доходами действительно крупных придворных факторов Берлина и Вены, где почти все придворные финансисты-миллионеры. Итак, дамы и господа, все начинается с того, как отец-основатель нашей фамилии после нескольких лет учебы в Фюрте осознает, что более всего его привлекает так называемая игра с финансовыми моделями, или, проще говоря, практическая деятельность торговца и менялы. И это осознание, собственно, и мотивирует его поступить в Ганноверский банк Оппенгеймера. Спустя пару лет он открывает свое дело, ориентированное на торговлю антиквариатом и медалями, и на этом поприще очень быстро приобретает доверительные отношения с наследным принцем Вильгельмом и с министром финансов сувереном Карлом Фридрихом Будерусом. 29 августа 1770-го он делает второй, более чем правильный ход в своей жизни, женится на дочери коммерсанта Вольфа Соломона Шнаппера. Ее род принадлежит к старым еврейским семьям Франкфурта, а приданное составляет, будьте внимательны, 2400 флоринов. Боже мой! Гутли Шнаппер, вот она, кстати.
Просто замечательно, что вы пригласили нашу маму на наше шоу, дорогой мой. Мама! Садись, присаживайся, проходи!
Всегда молчаливая, простая, скромная и очень хозяйственная женщина. В счастливом браке она подарит миру 10 прекрасных детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Математически очень верный расчет, верно? И опершись на ее приданное, к 1805 году наша семья уже значительно опережает всех конкурентов, как вы видите. Когда же великий князь, спасаясь от Наполеона, бежит из страны и долгие годы живет в эмиграции, наш отец, как главный придворный агент, уже выдвигает себя в монопольную позицию, и его фигура становится одной из самых заметных на шахматной доске финансовых игр, как вы видите. И вашему вниманию уже готова предстать эта удивительная партия, которая, конечно же, будет связана не только с моим сегодняшним именем, но в которой мое имя сыграет, ох, как не последнюю роль вашей версии, дорогие.
Вот, видите? Да-да, узнали. Отвечает нам вопросом на вопрос.
Вы действительно хотите знать, как все работает? Тогда посмотрите вон туда. Видите это здание? Скажите мне, что делает эта замечательная организация в этой стране?
И не дожидаясь нашего ответа, сам же отвечает.
Абсолютно верно. Она снабжает американское правительство деньгами. Но это не все. Она еще умудряется давать их ему, то есть правительству, в долг. И это очень важный момент, то есть имеет право, увеличивая или уменьшая денежную массу, управлять стоимостью выпускаемой валюты, понимаете? Сложновато ухватить с первого раза. Окей, окей, еще раз. Вот центральный банк выпускает, например, $1 и дает его правительству в долг, ну, под процент. И это означает, что к этому доллару приклеивается несколько центов, верно? Которые правительство должно вернуть центральному банку, так? Но поскольку центральный банк имеет монополию на выпуск валюты в государстве и суживает государству доллары под процент, то откуда, как вы думаете, возьмутся деньги, чтобы этот долг выплатить, а? Правильно! Опять же, из центрального банка! Это означает, что центральный банк постоянно должен выпускать все новые и новые деньги, чтобы покрывать созданные им же самим долги. Трам-тарарам! Просто невероятно! И что это порождает? Правильно! Бесконечно увеличивающуюся долговую яму. И нельзя сказать, что на заре формирования этой системы отцы-основатели американской конституции не понимали, что это стопроцентное мошенничество. Один из них даже скажет как-то: если американский народ позволит частным банкам управлять выпуском валюты, рано или поздно они отнимут у него всю его собственность. Этого проницательного человека звали Томас Джефферсон. И вас, конечно же, уже интересует, как все-таки это произошло, верно? Как возникла эта чудовищная монополия Центрального банка? И вот на заре прошлого века величайший мозг эпохи Джон Морган, кажется. Вот он, просто уникальный персонаж. Джон, прошу вас, выйдите на сцену в свет прожекторов. Уже публикуют так называемые слухи, что один из известных нью-йоркских банков находится на грани банкротства. Люди, опасаясь за свои деньги, начинают забирать вклады. Банкам приходится требовать возврата денег от своих должников. Тем приходится продавать имущество. Возникает массовая истерия, беспорядки, как следствие банкротства. Ну как всегда. Правительство, конечно же, крайне обеспокоивается этой ситуацией. В ответ на это беспокойство некий Нельсон Олдрик, что имеет родственные связи с банковским картелем, рекомендует Конгрессу создать так называемый Центральный банк, чтобы застраховать народ и правительство от подобных кризисов. А Вудро Вильсон, ставший президентом в 2013 году, соглашается подписать так называемый акт Федерального резерва в обмен на финансирование своей избирательной кампании. Спустя годы, искренне раскаиваясь, он напишет в своих воспоминаниях: «Мы оказались самым безвольным, самым подвластным и самым марионеточным правительством в цивилизованном мире. Мы не правительство народной воли, не правительство, избранное большинством, но правительство, находящееся под властью небольшой кучки виртуозных и очень могущественных игроков». Тарам-тарарам! Звучит более чем страшно, верно? Но, уверяю вас, к финалу это зазвучит еще более страшно и всеобъемлюще, так что если у вас в планах... Мы остановились на том, что Федеральный резерв, центрируемый кучкой виртуозных игроков, уже узурпировал так называемую политическую власть. Народу же сказали, что система Федерального резерва лучший гарант стабильности в экономике, и что инфляция и экономические кризисы остались далеко в прошлом. Те, конечно, поверили. Люди вообще любят верить в лучшее. Мастер, будьте добры, картинки. А! Просто безумие! Спасибо, дорогой мой! Просто невероятный вальс, если мне не изменяет память, из фильма «Маскарад». Просто невероятная идея. Итак, дорогие мои, возможно, мой сегодняшний сценарий, в отличие от других, вам не совсем понравится. Или вообще не понравится, так как в нем не будет ничего, что вызвало бы у вас дешевое умиление, слезы и мишуру мимолетных эмоций. Сегодня я планирую не просто прибить вас гвоздями к вашим креслам, но заживо мумифицировать и превратить в фигуру, навсегда погруженную в самое глубинное размышление из возможных. И как всегда интересно, как у меня это получится, верно? И не важно, что сегодня я наговорю вам много лишнего и, как кажется, совсем не относящегося к конкретной жизни. Самое главное, тем не менее, будет сказано, уверяю вас. И вот в 1800 году отец уже 10-й в ряду самых состоятельных евреев Франкфурта. Богаче его только Йоэль Галле, Маркус Барух, Бенедикт Арон Май, Гумперт Исаак Элиас и Михаэль Шпайер, что нажил свое состояние на армейских поставках, кстати. И вот один из видных писателей моего времени уже описывает положение великого барона. Мне приходилось видеть людей, которые, приближаясь к нему, вздрагивали и потели, будто касались вольтового столба. Перед дверями его кабинета многих охватывал священный трепет благоговения, какой испытывал сам Моисей на горе Хариф. Личный кабинет этого человека представлялся местом, вызывающим возвышенные мысли и чувства, словно виды неба, усеянного звездами. И здесь воистину можно было почувствовать, как ничтожен червь человека, как велик Бог. Одним словом, я сегодня представляю вам историю, с помощью которой можно самым ярким образом обрисовать, что такое Господь, дорогие мои. И как он пишет, создает, формует, лепит свою великую драматургию. Представляю вам историю заоблачного дома, что войдет в предание не только как самый известный, богатый и непогрешимый, но и как самый крупный частный банкирский дом, что человечество знало когда-либо. Только за 100 лет, с 1804 по 1904 года, на одних только займах мы получим 1300 миллионов фунтов стерлингов по прежней немецкой денежной системе. Это составляет примерно 26 миллиардов марок, а в современной валюте около 100 миллиардов. И до настоящего времени ни один европейский и ни один американский банк не достигнет по своим финансовым возможностям уровня нашей династии. И, конечно же, мы никогда не были и совершенно, как мир уверен, до сих пор не стремимся быть политиками. Мы просто хотим печатать деньги. И вот при помощи искусных финансовых ходов мы уже правим парламентами и газетами, устраняем конкурирующие банки, помогаем поддерживать и низвергать троны, если это угрожает нашим займам, развязываем или предотвращаем войны, низвергаем министров и назначаем новых и так далее и тому подобное. Один французский дипломат замечает в своих дневниках начала века: этот банкирский дом представляет собой самую страшную финансовую силу наших дней. И лишь немногие правительства могут сказать о себе, что они не опутаны золотыми цепями этой семьи. И остается только всплеснуть руками, дорогие мои, и во весь голос воскликнуть: какая трам-тарарам непостижимая по своим масштабам режиссура! Какой невероятный театр, дамы и господа! И за любым троном воистину прячется нечто большее, чем король. И дайте мне возможность контролировать выпуск денег в государстве, и мне нет дела до того, кто пишет его законы. Трам-тарарам! И прошу вас, дорогие мои, встаньте и встретьте эту мою фразу шквалом аплодисментов или полным трепета торжественным молчанием. И в определенный момент, уверяю вас, эта моя фраза зазвучит во всю силу заложенных в ней смыслов. Но не будем бежать впереди паровоза, дорогие мои, и всему, как говорится, свое время, шоу-тайм!
Этот замечательный текст, написанный одним из самых влиятельных представителей банковского картеля: «Дайте мне возможность контролировать выпуск денег в государстве, и мне нет дела до того, кто пишет его законы». Можно перефразировать по-разному, верно? Что, собственно, все и делают. Вот, например, другой вариант: мне нет дела до того, кто пишет законы того или иного государства, если я контролирую выпуск денег во всем мире. Заметили разницу? И, как говорится, иные времена, иные масштабы, иные запросы, иные технологии. И на определенном уровне, поверьте мне, такая перспектива не может не волновать сердца истинных гроссмейстеров. Если возникает некий избыток возможностей, этот избыток обязательно займет предназначенную для него территорию, верно?
Маэстро, как вы меня напугали! И офис дождя в мгновение ока уже превращен в грандиозную фабрику по печатанию все новых и новых денег. Просто невероятный дух времени! Лоснящимся потом уже проступает на лицах моих зрителей. Ха-ха! Просто виртуозно, дорогой мой! И вот в 1921 году серия банкротств и кризисов снова будоражит несчастную Америку. Более 5000 мелких банков вне системы Федерального резерва снова стерты с лица земли. И один из конгрессменов уже вопит, что есть мочи, что акт Федерального резерва дает возможность частным игрокам создавать так называемые кризисы на научной основе. И что нынешний кризис самый, что ни на есть, спланированный и просчитанный, как математическое уравнение. Спустя несколько лет этот сценарий спланированных ограблений народа повторится снова и снова, и в итоге, вместо того, чтобы очередной раз увеличить денежную массу, чтобы выйти из кризиса, Федеральный резерв, напротив, внезапно сокращает ее. И вот вам истинная причина Великой американской депрессии. И вот конгрессмен Луис Макферрин уже требует срочной отставки Федерального резерва, говоря: международные банкиры намеренно создают отчаянное положение, чтобы заполучить контроль над всеми нами. Но он не успеет договорить. После двух неудачных покушений он будет отравлен до того, как проведет процедуру отставки Федерального резерва. Итак, дамы и господа, вот, американское общество уже окончательно разорено. И какой ход следующий, как вы думаете? Это грандиозный и более чем гениальный ход. Будьте внимательны, они отменяют так называемый «золотой стандарт». И под предлогом борьбы с депрессией объявляют так называемую массовую конфискацию золота. И вот под страхом заключения на 10 лет каждый американец уже обязан сдать все имеющиеся у него слитки золота в казначейство. И так народ очищают от последних пожитков. И в конце 33-го года золотой стандарт будет отменен. И если вы посмотрите на долларовую купюру до 33-го года, на ней написано, что она обеспечена золотом. Сегодняшний доллар гласит, что он всего лишь законное средство оплаты, то есть не обеспечен ничем. Это макулатура. И что же дает ему ценность? Естественный вопрос, верно? И сейчас, пожалуйста, сядьте, дорогие мои, ведь все, что я говорил до сих пор, было просто разминкой.
А вот сейчас начнется истинное шоу, великое американское шоу. Единственное, что дает ему ценность, это их количество в обращении. Ощутили вкус крови во рту, дорогие мои? Еще раз! Единственное, что дает им ценность, их количество в обращении по всему миру. Все! Этой властью, как вы понимаете, можно поставить на колени любое государство, любую экономику, любого человека. Знаете, например, кому нацистская Германия обязана своей военной мощью, а? Принадлежащий Рокфеллеру Standard Oil Company. Немецкая авиация просто не смогла бы летать без продукции этой компании. Но это лишь малая часть того, как американский бизнес поддерживал обе стороны во Второй мировой войне, вступив в нее только под самый конец, причем под гарантией, что все союзные страны остались ей должны на многие годы. Потом компания Union Banking, она просто финансировала приход Гитлера к власти. И кто был вице-президентом Union Bank? Вы знаете? Надеюсь, вы сидите прекрасно. Рестед Буш! Дедушка Буша младшего. И отец Буша старшего, естественно. Yes! Дамы и господа, ladies and gentlemen! Start the show! Great American Show! И все эти рассказы, уверяю вас, вызывают во мне искренний восторг. Я смотрю на этих людей с молитвенной влюбленностью, как вы видите. Потому что я не знаю больше примеров такого виртуозного и такого циничного и в высшей степени масштабного строительства своего бизнеса. Или, может, у вас есть примеры? В любом случае, ясно одно. Как только начинается война, начинается настоящее шоу. И вот в октябре 66-го, понимая, что Советский Союз поставляет более 80% вооружения для Северного Вьетнама, президент Линдон Джонсон уже вводит ограничения на торговлю с Советом. А один из самых богатых кланов мира финансов, клан Рокфеллера, уже предлагает Союзу помощь в финансировании военных заводов. И эта война ради бешеной прибыли уже стоит жизни 58 тысяч американских солдат и 3 миллионов вьетнамцев. Но что такое 3 миллиона жизней, если с их помощью зарабатываются такие бабки? И как говорится, еще раз, дайте мне возможность контролировать выпуск денег в государстве, и мне плевать на тех, кто пишет его законы. Кстати, дорогие мои, не держите кровь во рту, сплюйте и получите в свою ошалевшую морду еще раз. И у вас, как водится, всегда есть выбор продолжать получать снова и снова или вытащить, наконец, на экраны своих телевизоров.
Итак, дамы и господа, добро пожаловать на самое грандиозное шоу эпохи людей. Самое совершенное, отработанное на шоу, где жизни 20 миллионов человек – ничто по сравнению с триллионными доходами. Вы, конечно же, думаете, что у меня окончательно съехала крыша от таких масштабов. Я несу сегодня просто запредельную чушь. Ну, что ж, тогда у вас есть шанс до поры до времени сохранить свое психическое здоровье. Маэстро, будьте добры, вальс. Да. Именно вальс. Что еще остается в ситуации, когда свобода — это лишь жалкий выбор между марками пива и стиральных порошков, а демократия — всего лишь слово? Я же еще громче сделаю музыку и в своем предельно циничном стиле буду продолжать нести всякую чушь о том, что ваша реальная жизнь — это наш доход, и все, что вы зарабатываете, проходит через наши счета. И чем больше вы покупаете, тем больше мы получаем. Чем больше вы грызетесь и убиваете друг друга, тем мы богаче. И как всегда интересно, чей это голос, дорогие мои. Это действительно загадка. И за троном действительно находится что-то, что гораздо больше, чем король. А циничный голос продолжает просверливать ваши черепные коробки. Мы можем делать все, что угодно. Посадить кого угодно, убить кого угодно и сколько угодно. И никто, слышите, никто, ни один человек не сможет с нами ничего сделать. Да, мы учились этому постепенно. С каждым десятилетием улучшая и отрабатывая технологию. И на сегодняшний день мы владеем ею в тотальном совершенстве. И кое-кто из вас уже готов признать, что нет ни одного кризиса, что не был бы выгоден финансовой элите, мир, слава богу, не безумных людей. И это действительно правда. Все кризисы тотально управляемы. И были управляемы всегда. И, бог мой, какое счастье, что в основной своей массе люди такие идиоты. Они смотрят на весь этот театр и думают, что у них все еще есть возможность выбирать. До сих пор думают, что той или иной страной правят короли и президенты, и не понимают только одного: для нас они всего лишь скот, жизнь и выбор которого не стоит ничего, то есть совершенно ничего. И это действительно правда. Кто из вас может выбрать нас?
Кто из вас может контролировать нас? У нас в руках все ресурсы, все телеканалы, все информационные потоки, а все эти натренированные фигляры просто отвлекают ваше внимание, чтобы вы думали, что имеете возможность выбирать, создают так называемую иллюзию демократии, борьбы за правду и свободу. Но на самом деле ваш счет в банке, ваш электронный номер, ваш компьютер, дневник и анкета знакомств, машина, дом, книги, которые вы читаете, кино, которое вы смотрите, музыка, которую вы слушаете, одежда, которую вы носите, еда, которую вы едите, все принадлежит нам. И самое главное, нам принадлежит даже ваше сознание, ваши мечты и страхи, ваши желания и действия, ваше прошлое, настоящее и будущее. И все это означает, что у вас больше нет проблем, дорогие мои. И знаете почему? Потому что вы до сих пор слушаете меня! Трам-тарарам! Потому что меньше 3% из вас читают действительно хорошую литературу. Потому что думать из вас могут меньше 15%. Потому что правда для вас — это то, что внушает вам ваш широкоформатная плазма. И еще потому, что вы живете среди целого поколения, которое знает только то, что получило из этого черного тренажера по мастурбации. А еще потому, что, прожив почти половину своей жизни, вы до сих пор верите в то, что внушают вам насквозь проданные СМИ. Вы делаете все, что они вам говорят, одеваете, как они вам показывают, видите то, что они вам внушают, воспитываете, растите детей, как они вам втюхивают. И даже думаете и чувствуете по образу и подобию этого дьявольского и тотально перепроданного иконостаса. И у вас даже не возникает мысли, что это, дорогие мои, и есть помешательство. Да-да, но самое, вы маньяки, понимаете вы или нет? Вы больные, вы сумасшедшие! Или у вас есть другие версии на все эти счета ваши версии?
Вы еще со мной? И это так удивительно, и что еще более омерзительного нужно сказать, чтобы заставить вас, наконец, выключить этот чудовищный, харкающий таким избытком гноя громкоговоритель. А? Что это? А, дорогой мой, что-то из великой классики. Самое время просто замечательно. И время уже зависает, как все мы видим, и весь сотворенный мной сегодня ужас уже растворяется в так называемом вечном самообновлении и надежде на лучшее, верно? И кто-то из вас уже задает этот наивный и такой детский, как кажется, вопрос всему этому поднебесному закулисью. Зачем вы все это делаете? А? Зачем привносите в мир столько разрушений и боли? Зачем убиваете так много людей? Ведь у вас и так все деньги на свете, сколько захотите. Вы и так можете купить всех нас, весь мир. У вас и так вся возможная и невозможная власть. Но неужели эта сила, это невероятное богатство не делают вас хоть немножко лучше? Хоть немножко сострадательнее? И неужели нефть для вас действительно ценнее миллионов людских жизней? И здесь, пожалуйста, приглушите звук, дорогие мои. Я не хочу, чтобы это услышали те, кому слышать это еще рано. Ведь даже в такой безумной голове, как моя, этот невообразимый ответ не мог бы возникнуть. Но мы делаем это ради вас. Разве вы не знаете? Вы просто не в состоянии пока этого понять. Но это действительно единственная верная необходимость. Ибо сказано в Библии: всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. И это наша цель. И именно этот завет мы стремимся реализовать. И вот в 2005-м под предлогом иммиграционного контроля и так называемой войны с терроризмом уже принимается закон о действительном удостоверении личности, и по этому проекту к маю 2008-го каждый человек в Америке должен носить с собой карточку федерального удостоверения, на которой находится так называемый штрих-код с личной информацией.
И эта карточка лишь переходный этап, как вы понимаете. Затем в эту карточку будет встроен модуль радиочастотной идентификации, по которому можно будет определить местонахождение на планете любого из нас. И в конце концов, с помощью имплантированного при рождении под кожу чипа, все будут заключены в находящуюся под пристальным мониторингом клетку. А если вы собираетесь отклониться от курса, ваш чип просто отключат. А к этому времени все взаимодействия с обществом будут осуществляться только через этот чип. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. И самое восхитительное, что этот мировой порядок, эта безропотная безопасность и этот суперотлаженный механизм дохода никто не будет нам навязывать. Вот в чем фишка. Мы, как продвинутые хомо-телевизикус, сами потребуем его. Поскольку управление обществом через страх и разделение уже сегодня совершенно, то есть абсолютно, лишило нас чувства реальности. Эй, вы слышите меня? Страх и разобщенность уже сегодня лишило нас чувства реальности. Именно поэтому вся система, в которой мы живем, и достаточно просто включить ближайший выпуск новостей, так яростно вдалбливают нам, что мы бессильны, что мы бедны, что мы слабы, что нашим обществом управляют только одни зло и преступность, что мы звери, желающие друг другу только зла и беды, жаждущие друг на друге только зарабатывать, что мы запуганное и совершенно безмозглое стадо. Но это же брехня. Разве нет? И неужели вы тоже верите в этот тотальный бред, в этот циничный фарс, в эту ложь? Или у вас свои версии на все эти счета?
Я Ротшильдов, и прежде всего это Амшель Майер Ротшильд.